Дорогие братья и сестры, эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Сегодня мой собеседник, кандидат филологических наук, научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук, священник Федор Людаговский. С отцом Федором мне хотелось поговорить о службах, которые совершаются в православных храмах в четверг и пятницу. Вот сегодня вечером в православных храмах совершается служба, которая называется «Последование святых и спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа с чтением 12 Евангелий». И завтра, в пятницу, будет совершаться утренняя Великой Субботы, служба погребения плащаницы. Что нужно делать для того, чтобы не просто отстоять эти очень значимые для любого православного человека службы, понимая только малую часть ее, но для того, чтобы осознать и пережить эти службы глубоко? Что из себя представляет утреннее с чтением 12 Евангелий, которое будет совершаться сегодня, какова ее структура? Слово отцу Федору Людаковскому.
Что касается понятности или непонятности богослужебных текстов, то об этом велись долгие жаркие споры. Ну, теоретически рассуждать здесь, пожалуй, не буду. Но что касается каких-то практических решений, советов, то, с одной стороны, можно, конечно, у кого есть время, сесть и попытаться разобраться с церковнославянским текстом, вооружившись грамматиками, учебниками и так далее. Кто-то, может быть, знает греческий язык. Тогда лучше было бы обратиться к оригиналу, поскольку надо помнить и понимать, что церковнославянские песнопения, которые звучат в наших храмах, по большей части это перевод с греческого языка. Ну и есть третий путь, наиболее, наверное, простой и всем доступный. Это найти хорошие переводы богослужебных текстов на русский язык. Ну, среди прочего, я бы мог порекомендовать переводы иеромонаха Амвросия Тимрета, которые доступны в интернете совершенно свободно. Переведено довольно много, вот, в том числе и песнопение Страстной Седмицы. А теперь о структуре службы. Действительно, последование святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа, таково полное название этой службы, представляет собой утреннюю, значительную часть которой составляют Евангелие, отрывки из Евангелий и антифоны. То есть, по сути дела, мы имеем дело с утренней, которая содержит яркие особенности, как и многие другие службы Страстной Седмицы содержат свои особенности, которые отличают их и от той вечерней, той утренней, которая входит в состав всенощного бдения, это, пожалуй, наиболее привычная для нас служба, и от вседневной, вечерней, вседневной, утренней, которую, впрочем, мало кто из нас, наверное, слышал, по крайней мере, не часто это слышал. Евангелие, апостол, а в количественном отношении в первую очередь псалтирь, вообще составляют основу любой службы. Это можно сказать без преувеличения, потому что, во-первых, скажем, псалтирь, особенно мы это видели в течение Великого Поста, составляет по объему существенную часть и вечерней, и службы. Читаются подряд целые кафизмы, читается шестопсалми на утреннем, на Великом Повечере также читается шесть псалмов. Псалтирь входит в состав каждого из часов и так далее. Вот, Евангелие читается всегда на литургии, Златоуст Василия Великого, апостол читается. И многие из тех песнопений, которые звучат на разных службах, они либо содержательно зависят от чтения Священного Писания, представляют собой богословское, поэтическое осмысление прочитанных текстов из Писания, Ветхого Завета, Нового Завета, либо их содержание может быть совершенно иным, оно может быть связано с житием святого, память которого празднуется, с каким-то праздником, событием священной церковной истории, но по своей поэтике, по тому, как они сделаны, по той образности, которая присутствует в этих песнопениях, они также находятся в зависимости от Священного Писания во многом, и прежде всего, опять-таки, от Псалтире. Поэтому, собственно говоря, в этой службе мы ничего такого совершенно уникального не видим. Мы видим Евангелие, да, которое, конечно, только на этой службе, вот 12 отрывков из Евангелия, больше такого ни разу в году нету. Вот, и перемежаются эти евангельские чтения с антифонами, в которых как раз вот и представлены в поэтической форме, по сути дела, те же самые события, о которых мы читаем в Евангелии.
Но эти антифоны звучат только на этой службе, они тоже уникальны.
Да, да, разумеется, да. В этом отношении эта служба, конечно, уникальна. Но я говорю, что вот сам принцип Священного Писания и его некое осмысление, он, в общем, достаточно широко представлен в других службах.
Отец Федор, ну вот хотелось бы, чтобы мы остановились на некоторых, может быть, наиболее ярких, наиболее интересных песнопениях этой службы и познакомились с их переводом и, может быть, с какими-то вашими пояснениями. Если просто начать с тропаря, может быть, егдославные ученицы, ну и, может быть, по вашему выбору на каких-то наиболее раскрывающих смысл службы песнопениях.
Егдославные ученицы... Первые слова вот этого песнопения. Это песнопение представляет собой тропарь Великого Четверга, и также мы слышим это песнопение на утренней Великой Пятнице, вот та самая служба, о которой мы сейчас говорим. Ну, я прочту это по-славянски, затем дам перевод на русский язык от Самвросия. «Егдославни ученицы на умовении вечера просвещахуся, тогда Иуда злочестивый, с ребролюбием недугов омрачашися, и к законным судьям тебе праведного судью предает. Вишь темени рачителю, сих ради удавления употребивши, бежи несытой души, учителю таковая дерзнувшая, и жай всех благих Господу, слава тебе». И перевод. Когда славные ученики при умовении на вечере просвещались, тогда Иуда нечестивый, заболевший с ребролюбием, омрачался. И беззаконным судьям тебе праведную судью предает. Смотри, любитель стяжаний, на удавление из-за них стяжавший. Беги от ненасытной души, на такое против учителя дерзнувший. Господи во всем благой, слава тебе. Этот тропарь на службе звучит почти в самом начале. Утреннее, как всегда, начинается чтением шестопсалмия. Затем диакон, или если нет диакона, возглашает великую мирную ектенью, после чего следует пение «Аллилуйя» со стихами, и открываются царские врата, как сказано в триоде, косно, то есть медленно и со сладкопением поется тропарь егдославной ученицы, и в это время совершается кождение сначала алтаря, потом всего храма. Священнослужители выходят из алтаря на середину храма и начинают читать первое из 12 Евангелий.
Сытая души. Учителю таковая верзнувшая. Иже во всем благе Господи слава Тебе.
В некоторых антифонах, общих число 15, можно обратить внимание на такую их особенность. Тропари этих антифонов заканчиваются одинаковым выражением одной и той же фразы. Ну вот я прочту тропари третьего антифона, хотя бы некоторые. «Лазарева ради восстания, Господи, осанна тебе, зваху, дети еврейские, человек и любчи. Без закона же Иуда не восхоти разуметь. На вечере твоей Христе Божий учеником твоим предглагол еси, иди над вас предаст мя. Беззаконно же Иуда не восхоти, разумейте. Иоанну вопросивши, Господи, беда я и тебя, кто есть, того хлебом показал еси, беззаконно же Иуда не восхоти, разумейте». И так далее. То есть мы здесь видим, что Иуда противопоставляется и детям, которые кричат «Осанна, спасение», и ученикам, впрочем, и так далее. То есть вот Иуда видит все это, все, что происходит, чудеса, явленные Христом, он участвует в Тайной Вечере, и тем не менее ничто его не трогает, ничто не заставляет его образумиться и переменить свое решение, свои намерения. И вот за счет вот этого повторения вот как раз достигается такой эффект вот нагнетания, аккумуляции. Вот Иуда вот по-прежнему не хочет понять, куда же его ведет вот путь, который он избрал. И вот такой рефрен, такое повторение концовки песнопения характерно для некоторых других песнопений. Например, если мы возьмем какой-нибудь канон, не всякий, но во многих канонах, которые звучат на утренней, в седьмой и восьмой песне также мы можем увидеть повторяющиеся слова. Вот. Ну, не говоря уже, например, об акафисте, где это просто является признаком жанра.
Отец Федор, вот мы видим в службе такие песнопения, которые называются «Богородичные». И некоторые из них, опять же, вот вызывают вопросы, поскольку они заканчиваются словом «радуйся», начинаются, вернее, словом «радуйся». Например, «радуйся, врата царя славы, я же вышний един пройди, и паки запечатленно остави во спасение душ наших». И несколько таких мы видим, и возникает такой вот, ну, какой-то диссонанс, потому что, ну, служба такая, в общем, печальная, трагическая, и тут вдруг радуйся. Почему?
Служба, конечно, печальная и трагическая, но, не знаю, можно ли тут в качестве объяснений и обоснований ссылаться на какие-то собственные чувства, но я думаю, многие это подтвердят. Вот Великий пост уже закончился. Великий пост, как мы все слышим и знаем, это время покаяния. Вот это, ну, такое аскетическое упражнение, да. Мы воздерживаемся от всего того, что мешает нам. Воздерживаемся от суеты, от каких-то определенных видов пищи, зрелищ и так далее, для того, чтобы подготовиться к празднику. Празднику Пасхи. Но праздник Пасхи, собственно говоря, начинается, хотя, может быть, это и странно прозвучит, со Страстной Седмицы. Страстная Седмица в каком-то смысле это предпраздноство Пасхи. Да, говорят, что есть Крестная Пасха, Великая Пятница, и есть Пасха, Воскресение Христово. Поэтому вот уже начиная с Лазарева субботы, с Вербного Воскресения, ну вот как я это чувствую, вот в воздухе разлито предощущение наступающего праздника. Поэтому, конечно, мы, насколько это возможно для нас, подверженных страстям и погруженных в суету, но тем не менее, насколько для нас возможно, мы сопереживаем нашему Спасителю, мы, как говорится, в церковных песнопениях погребаемся вместе с Ним, чтобы и воскреснуть с Ним. Но вместе с тем мы знаем, что Христос воскрес. Вот. И поэтому даже и скорбь Великой Пятницы и покой Великой Субботы, все это озарено светом грядущего воскресения. Поэтому, думается, вот такие обращения к Деве, они уместны. Тем более, что, конечно, повод для радости. Мы же к ней обращаемся вот сейчас, да? Сейчас она на небесах, и она, конечно же, радуется.
То есть получается, что мы на этой службе живем как бы и в настоящем времени, и в будущем. То есть будущее Пасха, она уже нас касается.
Ну, мне кажется, да. Нет, ну, если по тексту говорить, да, вот радость врата царя славы, ну, как бы тут прямого отношения к Великой Пятнице это вообще не имеет, да, ну, просто здесь речь о Бога воплощении, да, о спасении человеческого рода. Ну, Богородица этому послужила, вот.
Ну вот если как раз я Богородицу сейчас спросила и вспомнила, что есть же еще такая часть службы, как плач Пресвятой Богородицы. Можно об этой немножечко об этой части службы рассказать, в этом каноне?
Да. Канон, который обычно называется плач Богородицы, он входит в состав малого повечерия. И вообще говоря, по уставу его предписано петь в кельях монахам. Но по сложившейся традиции этот канон читают сразу же после выноса плащаницы, сразу после вечерни непосредственно читается этот канон. Он действительно весьма интересен тем, в первую очередь, что почти каждый, кроме одного, тропа этого канона представляет собой обращение Богородицы к своему умершему божественному сыну. Богородица плачет, рыдает, сетует, печалится. И вот так на протяжении 8,5 песен. Но, когда мы приближаемся к концу этого канона, мы читаем такие слова. Вот Богородица обращается ко Христу. Ну, я прочту в русском переводе. «Душевную мою язву ныне исцели, чадо мое, со слезами пречистой взывала. Воскресни, утоли мою муку и печаль, ибо ты можешь все, владыка, и твори, что хочешь, хотя и был погребен добровольно». И вот это с последней из обращений Богородицы ко Христу, а дальше, тропаря на славу, дальше мы слышим ответ Христа. Вот что он говорит своей Пречистой Матери. «О, как утаилось от тебя бездна милосердия! Матери втайне изрек Господь! Ведь благоволил я умереть, мое творение спасти желая, но и воскресну, и тебя возвеличу, как Бог неба и земли». И вновь ему отвечает Дева. «Воспевай милосердие твое человека любит, и поклоняясь богатству милости твоей, владыку. Ибо, желая спасти твое создание, ты принял смерть, возгласила Пречистая, но воскресением твоим, Спаситель, помилуй всех нас». И вот к вопросу о радости, да, вот здесь уже звучит радость воскресения. Так же, как, кстати, и в других песнопениях Великой Пятницы.
Наверное, уникальность этого песнопения, этого канона в том, что ведь получается, что это, наверное, единственный, да, случай, когда канон написан именно от лица того, кому мы обычно молимся, то есть от лица Пресвятой Девы, и даже есть диалог между Пресвятой Девой и ее сыном. Обычно же мы к ним обращаемся, все идет как бы от нашего лица, или от одного человека, или от, как бы от всех людей. А тут это единственный случай или есть еще какие-то примеры?
Хотел бы я, чтобы кто-нибудь этим бы занялся, вот как таким исследованием. Но что приходит на память, это, конечно, канон Благовещения в Минее. Этот канон сплошь представляет собой диалог Девы Марии и Архангела Гавриила. Там даже, вот если открыть Минею, там на полях такие пометки. «Богородица рече, ангел возопи». Вот такой диалог происходит на протяжении всего канона. На самом деле канон допускает довольно большое разнообразие. Да, мы привыкли, что обычно мы обращаемся к святому или ко Христу, или к Богородице, и как бы им самим рассказываем о них. Вот. Но бывает по-разному. Вот. В других примерах я сейчас на память не приведу, но действительно вот плач Богородицы, а также Благовещенский канон, это такие вот довольно яркие и в этом плане необычные каноны.
Вызывают вопросы некоторые антифоны. Мы привыкли всегда в проповедях читать и в беседах на Страстную Седмицу что все эти события, они прежде всего касаются именно нас. Вот я помню, что кто-то рассказывал из публицистов такую историю, что бабушка у кого-то заболела, верующая, и не смогла пойти на службу 12 Евангелий. Вот сын ей читал Евангелие, сидел. И когда дошло до страницы, где было сказано, как жители Иерусалима кричали «распни его, распни», и тут бабушка с кресла встала, к иконам повернулась, перекрестилась и говорит: «Спасибо, Господи, что ты пришел к евреям, а не к нам, а то ведь какой позор был бы на весь мир». То есть общим нашим чувством, как мне кажется, должно быть ощущение, что мы бы сделали то же самое, что мы, собственно говоря, своей жизнью, своими повседневными поступками, чувствами, грехами повторяем то же самое, что совершали тогда иудеи, фарисеи, садукеи, простой народ и так далее. А вот по некоторым песнопениям этой службы может возникнуть обратное ощущение, что вот это было когда-то, это вот какие-то нехорошие люди, вот они Господа распяли, а мы-то его сейчас тут прославляем, мы хорошие, белые, пушистые. Ну вот там: «Заблагая, еже сотворилось и Христе роду еврейскому, распяти тебя, судиши, отста и желчи напоиши тебя, но дашь им, Господи, по делом их, яко не разумеши твоего снисхождения». И, в общем, их достаточно много вот про злочестивых иудеев, которые это сделали, а мы вот тебя сейчас восхваляем здесь. Вот как правильно вот это вот все понимать?
Да, вопрос, как говорится, интересный. И ответы тут предлагаются довольно разные. Я не уверен, что я смогу сказать вот как правильно, но свои некоторые видения выскажу. А что бывает, вот приходилось мне слышать и такое, что вот теперь в 20-21 веке, после трагедии Холокоста, когда еврейский народ претерпел столь действительно великие ужасные страдания, нам необходимо пересмотреть многое, в том числе и тексты Страстной Седмицы, поскольку это как-то вот уже не соответствует текущему моменту. Но мне кажется, за этим стоит такое очень поверхностное восприятие этих текстов, этих песнопений, потому что речь-то идет, конечно, о еврейском народе, но не как об некоем этносе среди прочих. Да, кто-то не любит евреев, кто-то не любит цыган, кто-то не любит русских, это понятно. Но речь идет об избранном народе, народе, который избрал, а лучше сказать, создал Господь, с которым у Бога были всегда особые отношения. И вот этот народ как раз его не принял, отверг, осудил и убил. И если далее мы называем себя Церковью Христову Новым Израилем, то, разумеется, все то, что говорится об евреях, относится в той же, а даже и в большей мере к нам. Если мы считаем, что мы народ избранный, взятый в удел, если мы народ Божий, если мы ученики Христа, то на нас лежит, разумеется, огромная ответственность за то, чтобы не только носить имя христианина, но и жить соответствующим образом. А если мы этого не делаем, мы, получается, поступаем точно так же, как поступили 2000 лет назад евреи. И в этом плане, разумеется, все то, что говорится здесь о грехах, преступлениях иудейского народа в отношении Спасителя, все тоже относится и к нам, потому что, как часто говорят, и говорят правильно, своими грехами, крупными, мелкими, мы постоянно распинаем Христа. В конце концов, если бы мы не грешили, мы, ныне живущие, жившие в прежних веках, наши потомки, которые Бог даст будут, то не надо было бы Христу приходить на эту землю, если бы мы были бы святы. Но мы грешим, тем самым мы действительно распинаем Христа. Поэтому все эти песнопения, антифоны, стихиры и так далее, отнюдь не повод для какого-то превозношения и тем более для какой-то вражды. Ну, это просто глупо. А это повод нам посмотреть на нашу собственную жизнь и сказать, где мы, с кем мы. С учениками Христа, да и то с какими учениками. С Иоанном, который стоит у Христа. С теми, кто убежали, с тем, кто отрекся, с тем, кто предал. Или мы с теми людьми, которые прямо стали врагами нашего Спасителя.
То есть, получается, когда мы слышим песнопение и слова «Но дашь им, Господи, по делам их», мы должны это прежде всего обращать к себе. «Дай нам, Господи, по делам нашим», да?
В общем-то, да. Другое дело, что эти слова, это же цитаты из Псалтиря, это слова царя Давида, эти слова можно и нужно, пожалуй, понимать в том смысле, что Давид просил Господа воздать им своим врагам и гонителям с тем, чтобы они, если это возможно, образумились. Вот. Точно так же и мы надеемся на собственное исправление, и тому есть основание в Священном Писании Нового Завета, в посланиях апостола Павла, мы также надеемся, что избранный народ, народ Божий, вернется к своему Творцу и Создателю. Возвращаясь к вашему вопросу о песнопениях, наиболее интересных из службы страстей Христовых, последований 12 Евангелий, хотелось бы обратить внимание, вот сейчас я, наверное, прочту это по-славянски, по-русски, на песнопение из последних антифонов 10, 12 и 15. Вот из 10 антифона первый тропарь по-славянски. «Одеяйся светом яко ризу, наг на суде стояши, и вланит ударение прият от рук их же созда. Беззаконные же люди на кресте пригвоздишим Господа славы. Тогда завеса церковной раздрася, солнце померче не терпя, зрите Бога досаждаемо, его же трепещет всяческое, тому поклонимся». Перевод. «Одевающийся светом, как одежду, предстоял на суде обнаженном и принял удар по щеке от рук, которые создал, а беззаконный народ пригвоздил ко кресту Господа славы. Тогда завеса храма разорвалась, солнце померкло, не вынося видеть оскорбляемого Бога, перед которым трепещет весь мир. Ему поклонимся». Вот здесь, и в этом песнопении, и в некоторых других, это еще более ярко и выпукло выражено, а как раз вот сопоставляется, противопоставляется вот это две ситуации. Христос, который Бог, и, следовательно, Творец, Он создал весь этот мир, Он создал людей, Он создал руки этих людей. И вот эти руки этих нечестивых, грешных, беззаконных людей, они бьют по щеке своего Творца и Создателя.
Oh.
Первый тропарь 12-го антифона по-славянски. «Сия глаголит Господь иудеям, люди мои, что сотворих вам, или чим вам служих? Слепцы ваши просветих, прокаженные очистих, мужа сущий на древо ставив. Люди мои, что сотворих вам, и что мне воздасти? За манну желчь, за воду отсуд, за ежелюбите мя, ко кресту мя пригвоздисти. Тому не терплю прочие, призову мои языки, и тимя прославится Отцем и Духом, и ясно дарую живот вечный». Перевод. Так говорит Господь иудеям: народ мой, что сделал я тебе или чем тебе досадил? Слепцам твоим я дал увидеть свет, прокаженных твоих очистил, человека, лежавшего на древо, сбег. Народ мой, что сделал я тебе и чем ты мне отплатил? За манну, желчу, за воду, уксусом, вместо любви ко мне, ко кресту меня пригвоздили. Уже не вношу боли, призову моих язычников, и те меня прославят с Отцом и Духом, и я дарую им жизнь вечную. Здесь всячески подчеркивается то, что Христос – это Бог Ветхого Завета, это тот Бог, который водил иудеев по пустыне, вывел их из египетского плена, который заботился о них, все им давал, и вот то, чем они своему Творцу и Спасителю отплатили, вот мы сейчас это все видим, созерцаем. И из последнего, 15-го антифона, вот такое песнопение. «Днесь висит на древе, иже на водах землю повесили. Венцем от терни облагается, иже ангелов царь. В ложной багряницу облачается, одевая небо в облаки. Заушение прият, иже в Иордане свободивая дама. Гвоздями пригвоздейся, жених церковный. Копием пропадейся, сын девы. Поклоняемся страстем твоим Христе. Поклоняемся страстем твоим Христе. Поклоняемся страстем твоим Христе. Покажи нам и славное твое воскресение». Перевод. «Всей день повешен на древе, на водах землю повесивши. Венцом из терни венчается ангел царь. В ложную багряницу облекается, покрывающий небо облаками. Принял по лицу удар в Иордане освободивший Адама. Гвоздями был пригвожден жених церкви. Копьем был пронзен сын девы. Поклоняемся страданиям Твоим Христе. Поклоняемся страданиям Твоим Христе. Поклоняемся страданиям Твоим Христе. Покажи нам и славное Твое воскресенье». Вот здесь, помимо всех этих ярких и красивых образов, которые содержатся в этом песнопении, обращает на себе внимание его концовка. «Поклоняемся страданиям Твоим Христе. Покажи нам и славное Твое воскресенье». То есть, как говорят, воскресенье не было бы без Голгофы, точно так же вот в Великую Пятницу мы вот уже знаем, что Христос воскреснет, и вот это присутствует, это ожидание присутствует в песнопении. И надо сказать, что по образцу вот именно этого песнопения, если кто бывал на службах рождественского сочельника, то мы там слышим аналогичное песнопение, где мы просим Господа показать нам свет Его богоявления. Вот. То есть так же, как Великую Пятницу мы ожидаем воскресения Христова, так же и в Рождество мы ждем приближающегося богоявления.
Продолжение беседы со священником Федором Лютоговским о службах Великого Четверга и Великой Пятницы можно будет послушать завтра в это же время.